Апсалар прыгнула вперед, кончиками пальцев коснулась плеча, косичек, а затем пустота. Инерция увлекла ее дальше, туда, где еще миг назад были маппа с Икарием. Она полетела в зияющую черноту. Крокус закричал и схватил ее за ноги. Его тоже потащило по плиткам к бездонной яме, но сильные руки рыбака ухватили его и удержали. Вместе они вытащили Апсалар на край бездны. В дюжине шагов от них с противоположной стороны стоял скрипач. Крик доруджийца стал для него первым признаком беды.
«Они пропали!» — закричал Крокус. «Просто раз и провалились, скрип! Вообще без предупреждения!»
Сапер тихо выругался и осторожно присел на корточки. «Мы здесь незваные гости». Он слыхал рассказы о путях, где нет воздуха, где смертные сразу умирают, если решаются ступить на них. Какая гордыня думать, будто все миры обязаны склониться перед человеческими нуждами.
«Незваные гости. Этому владению на нас плевать. Здесь нет никаких законов, которые бы требовали о нас заботиться. Впрочем, то же самое можно сказать и о любом другом мире».
Он тихо зашипел, медленно поднялся, пытаясь подавить волну горечи, вызванной внезапной гибелью людей, которых уже начал считать друзьями.
«И кто следующий?» «Ко мне идите», — проворчал он. «Все трое, осторожно».
Он порылся в мешке и вытащил моток веревки.
«Нужна связка. Если один упадет, остальные его вытащат. Или все вместе пропадем. Договорились?»
В ответ они с готовностью кивнули.
«Да уж, мысль о том, чтобы в одиночку бродить по этому пути, не из приятных».
Спутники быстро перевязались веревкой. Четверо путников прошли еще примерно 1000 шагов, прежде чем воздух задрожал. Это был первый ветерок, который они почувствовали с того момента, как вышли на путь. Все пригнулись. Что-то огромное летело прямо у них над головами. Скрипач запрокинул голову к небу, хватаясь за арбалет.
«Куда вдох?»
Но три дракона уже пронеслись мимо, не обратив на людей никакого внимания. Они мчались в небе, выстроившись клином, словно стая гусей. Все были похожи друг на друга.
Чешуя охряная.
Размах крыльев, 5 крупных повозок. Позади извивались длинные хвосты.
«Глупо было бы думать, — пробормотала Апсалар, — что только мы используем это владение».
Крокус фыркнул.
«Видал я и побольше».
Скрипач слабо улыбнулся.
«Да, парень, это я знаю».
Драконы уже почти скрылись из виду, когда вдруг все трое повернули, спикировали к земле и провалились сквозь плитки пола. Несколько минут все молчали. Затем отец Апсалар откашлялся и сказал.
«По-моему, мы сейчас кое-что поняли».
Сапер кивнул.
«Ага. Проваливаешься, когда попадаешь туда, куда шел, даже если толком и не собирался туда попадать».
Он вспомнил про Икария и Маппо. Треллю незачем было идти с ними до самого города Малаза. В конце концов, Маппо еще нужно вылечить друга, привести его в чувство. Для этого ему необходимо найти безопасное место. Что до искорала прыща?
«Стоит, небось, сейчас под скалой и орет на пхакаралов, чтобы веревку спустили». «Ладно», — сказал скрипач, выпрямляясь. «Похоже, нам просто надо продолжать идти, пока не прибудут место и время».
«Маппо с Икарием не пропали, не погибли», —
сказал с явным облегчением Крокус и зашагал вперед.
«И верховный жрец тоже», — добавила Апсалар.
«Ну», — протянул доруджиец,
— «хорошие новости не приходят без плохих».
Скрипач на миг задумался об этих трех драконах. Куда они ушли? Какое задание привело их туда, но потом лишь пожал плечами. Само их появление, исчезновение и, самое важное, глубокое безразличие по отношению к четырем смертным стали отрезвляющим напоминанием того, что мир в действительности куда больше, чем очерчивают дороги человеческой жизни, человеческие желания и человеческие цели. Фантастическое пике, в которое превратилось это путешествие, было на деле лишь крошечной последовательностью шагов, ничуть не более важных, чем возня в муравейнике.
«Миры живут себе без нас. Бесчетные. Бесконечные истории».
Саперу показалось, будто горизонты его сознания расступаются, растягиваются во все стороны, и чем дальше они раздвигались, тем меньше становился он сам.
«Все мы одинокие души. Полезно познать такое умаление, смирение, чтобы не погрязнуть в иллюзии самоконтроля и власти. А ведь наш вид, похоже, снова и снова упивается этой иллюзией.
Когда солнце зашло, воины Корбала дома начали праздновать падение Калтейна. Звуки торжества доносились за стены Аарона и наполняли воздух холодом, который не имел ничего общего с жаркой ночью. У северных ворот города раскинулась широкая площадь, где обычно собирались торговые караваны. Теперь там теснились беженцы. Расселят их потом. Прежде всего нужно было обеспечить людей водой, пищей и оказать медицинскую помощь. Командор Блистик поручил исполнение этих заданий своим людям, и солдаты гарнизона трудились без устали, выказывая удивительное сочувствие, будто только так могли ответить на триумф врага за стенами. Калтейн, виканцы и солдаты седьмой отдали жизни за тех, кому сейчас помогали стражники. Добросердечие никогда не было таким искренним. Но воздух был наполнен другими тревогами.
Последняя жертва оказалась ненужной. Мы могли их спасти, если бы только не трусость того, кто нами командует.
Здесь столкнулись два долга. Необходимость спасти своих, малозанских солдат и строгая дисциплина имперской армии. И этот конфликт выбил почву из-под ног 10 000 живых, деятельных и отлично подготовленных воинов. Внизу, на площади, Дукер бесцельно бродил среди толпы. То и дело перед ним возникали фигуры, смазанные лица. Звучало бессмысленное бормотание, слова, которые, как каждый из них надеялся, смогут его утешить. Молодые виканцы забрали к себе нехилые бездну и теперь защищали так ожесточенно, что никому бы и в голову не пришло с ними спорить. Многих беженцев вернули буквально с порога Худовых врат. В каждом чувствовалось звериное упорство, наслаждение в горящих глазах и оскаленных зубах. За тех, чья плоть не смогла вынести последнего участка пути и, возможно, самого избавления, боролись с твердой решимостью отчаяния. Худу приходилось тянуться за этими слабеющими душами, тянуться, хватать и через силу тащить в небытие, ибо целители использовали все свои умения, чтобы этому помешать. Дукер отыскал собственное небытие глубоко внутри и совершенно не желал покидать его бесчувственные объятия. В них боль могла лишь едва заметно саднить где-то на границе сознания, и даже эти границы отодвигались все дальше и дальше. Иногда смысл слов просачивался внутрь. Офицеры и солдаты сообщали подробности, которые, по их мнению, следовало узнать историку. Осторожные выражения были излишни, информация поглощалась без всякого чувства. Слова уже не могли причинить Дукеру боль. «Силанда с ранеными так и не пришла, Варен», — сказал виканский юноша по имени Темул. «До прибытия флота адъюнкта Тавор осталось меньше недели. Корбаладом, скорее всего, начнет осаду, поскольку Шаик уже вышла из Рараку во главе армии вдвое большей, чем все силы кулака предателя. Малли Крелл увел первого кулака Пормкваля обратно во дворец. В воздухе носился план отмщения, до которого остались считанные часы». Дукер заморгал, попытался сосредоточиться на лице, голосе, который настойчиво пытался донести до него эти новости. Но первые же признаки узнавания заставили историка снова отшатнуться в забытье. Слишком много боли несли воспоминания, которые никак не получалось отделить от самого узнавания. Дукер отступил на шаг. Человек протянул сильную руку, схватил Дукера за истрепанную рубашку и подтащил к себе. Обрамленный бородой рот шевелился, губы складывали слова, требовательные, раздраженные слова.
«Да тебя, историк, это ведь допущение, понимаешь? Все сведения к нам поступили от этого аристократа, Нетпары. Нам нужна оценка солдата, понимаешь? Проклятье, уже почти рассвело».
«Что? О чем ты говоришь?»
Блистик скривился.
«Ралли Кмел уговорил Пормкваля. Худ знает как, но уговорил. Мы собираемся нанести удар по армии Корбала дома. Меньше чем через час, пока они еще пьяные и уставшие. Мы пойдем в бой, Дукер, ты меня понимаешь?»
«Жестокость. Такая жестокость.
Сколько их там? Нам нужна заслуживающая доверия оценка».
«Тысячи. Десятки тысяч. Сотни».
«Да подумай же, будь ты проклят! Если сумеем разгромить этих ублюдков, прежде чем подойдет Шаик...»
«Я не знаю, Блистик. Эта армия разрасталась с каждой Худом проклятой лигой.
Нед Пара говорит, там не больше 10 тысяч. Он дурак. Он обвиняет Калтейна в смерти десятков тысяч невинных беженцев.
Что?
Историк зашатался и упал бы, если бы Блистик не поддержал его. Не понимаешь, Дукер, без тебя это будет единственная версия произошедшего. Она уже разошлась среди солдат, и это очень плохо. Уверенность рассыпается, жажда мести ослабевает.
Этого хватило. Историк даже вздрогнул от прилива энергии. Глаза широко распахнулись. Он выпрямился.
«Где он, Нед Пара? Где?» «Уже два колокола беседуют с Пормквалем и Маликом Реллом. Отведи меня туда».